Для кого-то понедельник день тяжелый, а для нас общительный, потому что мы встречаемся и общаемся с нашими гостями в программе «Понедельник».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Первый день рабочей недели мы встречаем традиционно вместе с вами на радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Понедельник». У микрофона Алексей Семенов.
И Ольга Новикова. Добрый день.
И наш сегодняшний гость это член Общественной палаты России, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев. Андрей Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Андрей Михайлович. Я напомню в начале нашего эфира, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в обсуждении. Телефон нашей студии 567372, 567372. Звоните, задавайте свои вопросы. Также вы можете задать вопросы и высказать свое мнение на сайте ПЛН под анонсом этой программы. Кроме этого, на сайте ПЛН работает видеотрансляция из нашей студии.
Ну и, пожалуй, думаю, начнем с именно вашей более профессиональной деятельности, профессиональной-общественной даже, я бы сказал. Поговорим о вашей работе в такой структуре, как Общественная палата, ну, наверное, для начала Псковской области, потому что перейдем на всероссийский уровень. Не секрет ни для кого, что очень немногие простые граждане вообще знают о существовании такого института, как Общественная палата в принципе. Если те из тех, даже кто знает, не совсем понимают, зачем и для чего она создана, и, собственно, как она работает, и какие, собственно, от нее полезные инициативы исходят, и, собственно, что она делает и чем занимается. До эфира успел посмотреть статистику небольшую, и она не совсем утешительная, потому что, согласно проведенному опросу, лишь 12% граждан одобряют идею создания общественной палаты, 17% не одобряют, а 71% затруднились ответить. Ну, очевидно, просто не знают, что это такое. Вот, может быть, коротко такой ликбез для наших радиослушателей, что такое и зачем, и почему, и для чего.
Ну, Общественная палата вообще это орган, который призван, на мой взгляд, осуществлять такую связь между государственными органами власти и обществом. И, собственно говоря, есть, конечно же, закон об Общественной палате и Российской Федерации, и Псковской области, который прописывает цели, задачи. Вот. Но, наверное, сейчас не совсем уместно именно закон цитировать, а все-таки поговорить о том, что есть Общественная палата, для чего она нужна. Ну, я, естественно, буду говорить свою точку зрения просто. И я считаю, что вот основная, как сказать, идея, что ли, Общественной палаты быть таким именно буфером или связующим мостиком, вернее сказать, может быть, между государственными структурами, между властью и обществом. И насколько эффективно будет работать этот буфер, этот мостик, насколько он будет широким, насколько будет он активным, через него движение происходить, зависит не только от членов Общественной палаты, но и от граждан в целом, да, потому что мне кажется, что ну, невозможно сделать какие-либо изменения в нашей стране, будь то экономические, будь то социальные, будь то политические, если не будет вот такого взаимодействия между властью и обществом.
Хорошо, а сейчас существует это взаимодействие между властью и обществом? Есть диалог между властью и народом?
Ну, я думаю, что он есть всегда, и был всегда, и есть, и будет.
Но вопрос в том, только, в какой степени?
Совершенно верно. Насколько он интенсивен, насколько он активен, насколько он полезен будет и одной, и другой стороне. И здесь нужно, во-первых, наверное, нам всем, как гражданам, понимать, что мы являемся активными все-таки людьми, и от того, как мы будем взаимодействовать, общаться с властью, будет зависеть и сама жизнь наша, и устройство. То есть власть сама по себе не может изменить нашу жизнь к лучшему без участия людей, без участия граждан. И поэтому, вот, на мой взгляд, Общественная палата, она может как раз помочь, во-первых, с одной стороны, людям проявлять эту активность через выражать ее, обсуждать, создавая рабочие группы, создавая какие-то комиссии, проводя какие-то круглые столы, проводя обсуждения и изучения общественного мнения, проводя контроль общественный за исполнением тех же решений, которые принимаются вместе с гражданами. То есть только через вот эти вот механизмы возможно, на мой взгляд, и более продуктивно и эффективно использовать те вот конструктивные веяния, которые существуют в обществе, и помогать им найти контакты, найти связи во властных структурах.
Андрей Михайлович, а если говорить на примерах, например, вот что конкретно, хотя бы, может быть, один пример приведите, конкретно какую задачу, какую цель вы, не знаю, что вы решили общественно полезного для какой-то, может быть, определенной категории населения, что удалось сделать хорошего в обществе, что удалось изменить, потому что разговоры, понятное дело, они всегда идут, есть всегда место обсуждениям, но все-таки хотелось бы услышать о конкретных делах.
Ну, если позволите, я приведу из своей области, конечно, в которой я работаю. Есть, поскольку я работаю с людьми, имеющими ментальную инвалидность, то есть это люди, у которых имеется нарушение интеллекта, опорно-двигательного аппарата, нарушение расстройства аутистического спектра и другие. И на сегодняшний день вот системно, если решать вопрос жизнеустройства этих людей, то государство предлагает для вот взрослых людей психоневрологические интернаты, да, которые в Псковской области, например, находятся в сельской местности, как правило, в небольших населенных пунктах, и люди не имеют возможности вести обычный образ жизни или очень ограничены в этом плане. И нам, то есть я имею в виду родительское сообщество, я имею в виду сообщество специалистов, которые работают в этой сфере, с помощью вот, общественной палаты удалось начать проект, который бы внедрял альтернативную форму проживания таких людей. Это на базе вот, обычных квартир, то есть когда человек живет так же, как и все в квартирах, он, как и все, имеет место работы, дневную занятость какую-то доступную для него. И для того, чтобы он мог вести эту нормальную жизнь, для него нужны помощники, сопровождение. И поэтому вот наш проект называется «Сопровождаемое проживание в Пскове». И в прошлом году общественная палата проводила как раз слушание по этому вопросу и обсуждались проблемы, которые стоят на пути создания такой площадки. Нам удалось преодолеть эти проблемы. Их, конечно, там было много разных. И, собственно говоря, вот в этом году мы уже работаем достаточно активно, продуктивно, и проводил еще один круглый стол с общественной палатой, опять же, на котором анализировалась ситуация уже на сегодняшний момент, и предлагались какие-то решения для того, чтобы закрепить то, что достигнуто, то есть внести законодательные предложения на собрание областное и развивать, уже распространять этот опыт на уровне региона.
Вы сейчас являетесь членом Общественной палаты Российской Федерации. Успели наверняка там уже и поработать. Я знаю, что уже ездили в Москву, наверное, на первое заседание. А вот если сравнивать работу на уровне Федерации и работу на уровне региона в Общественной палате, какие-то есть принципиальные отличия, кроме того, что там членов Общественной палаты больше, чем в Псковской области?
Знаете, трудно пока сказать, потому что я практически, ну, работать еще не начал. Я действительно был на первом открывающемся таком собрании, заседании общественной палаты, где избирались руководящие органы, где представлялись возможные направления работы, где создавались секции общественной палаты Российской Федерации. И сейчас как раз составляется такой план работы, чем будет заниматься каждая из комиссий, из 18 комиссий, которые созданы при Общественной палате Российской Федерации, и каждый из членов Общественной палаты Российской Федерации. Вот. Ну, я непосредственно вошел в три комиссии. Первая – это основная, это комиссия по социальной работе. Вторая – это наука и образование. И третья – это семья, материнство, детство.
На ваш взгляд, если говорить тезисно, все-таки В чем эффективность работы общественной палаты, даже на примере Псковской области? Вот в чем, собственно, заключается?
Ну, мне кажется, что вот основной эффект то, что, во-первых, со стороны общественной палаты и членов общественной палаты есть инициативы в области вот, как раз изменения жизни наших сограждан, жителей Псковской области в лучшую сторону, изменения ситуации в социальной сфере, в образовании, в экологии, в бизнесе и так далее. И члены общественной палаты, они связаны в основном с теми вот, и государственными структурами, и теми людьми, которые вот, в той или иной области работают. И через эти связи, через связи с общественными организациями, да, там, предположим, значит, есть представители, которые занимаются экологией, да, «Свободный берег», Игорь Батов, скажем, он достаточно активно работает с общественностью на местах и через свою организацию решает многие проблемы. Там я и мои коллеги, мы работаем в области вот, инвалидности, социальной сферы. И также имеем связь с общественными организациями, которые реализуют какие-то конкретные проекты, которые помогают конкретным людям в решении тех или иных проблем. Разумеется, мы не можем и не должны, как члены общественной палаты, подменять деятельность государственных структур. И здесь важен как раз именно такой вот диалог. Я сторонник того, чтобы собирались, есть какая-то проблема, которую обозначил там какой-то гражданин, группа граждан, общественная организация, которую нужно решить для города, для области и так далее. И, соответственно, должна собраться какая-то рабочая группа, которая бы включала и представителей общественности, может быть, это члены общественной палаты, хотя совершенно, мне кажется, не обязательно, это может быть на базе общественной палаты, но вот в площадке могут участвовать разные люди. Должны быть представители власти, да, это и законодательные, и исполнительные, которые компетентны в этих вопросах, и совместно решать какие-то вот, вот эти вот проблемы для того, чтобы искать поиск, для того, чтобы, простите, находить пути решения этих проблем. Мне кажется, это наиболее эффективный механизм, и он достаточно простой и понятный.
Андрей Михайлович, а зачем лично вам участие в общественной палате?
Лично мне. Ну, я связываю свое участие в общественной палате с профессиональной деятельностью, в первую очередь. Я уже упомянул, что, к сожалению, у нас сейчас пока еще в стране нет вот, системы помощи, эффективной помощи людям с тяжелыми нарушениями развития. И она должна быть это, именно как система организована таким образом, чтобы эти люди жили в обществе и пользовались всеми теми же благами и правами, и реализовывались в том числе, и исполняли в том числе свои обязанности как члены общества, но не были изолированы. И вот та работа, которую мы осуществляем вместе с коллегами и в Пскове, и в других регионах Российской Федерации, она нуждается в серьезной системной поддержке. То есть это требуется изменение и законодательства, да, и методического обеспечения, содержательного обеспечения вот такой работы. И, на мой взгляд, вот общественная палата – это такой инструмент, такая площадка, где действительно мы могли бы что-то сделать полезного для данной категории нашего населения.
То есть это главная цель вашего прихода в общественную палату – это помогать людям с особенностями развития, да? То есть это основное?
Да, это основное. Ну, поскольку все-таки я работаю в системе образования и связанный с образованием и с наукой, то, естественно, вот эта область расширяется, и мне интересны вопросы, скажем, связанные с подготовкой специалистов и повышением квалификации специалистов. Вот. Ну и поскольку мы все-таки стараемся поддерживать семейно-центрированную модель, когда люди с инвалидностью проживают не в интернатах, да, а в семье, то, соответственно, именно семейная политика, она тоже является одним из таких важных элементов моей работы в Общественной палате.
Андрей Михайлович, вообще как пришли к тому, к той идее, что вы должны быть в Общественной палате? Не знаю, посмотрели чей-то пример, да, вас вдохновил, решили, пригласили. Как получилось так, что все-таки пошли в Общественную палату? Какой основной был момент?
Ну, основной момент... Я уже больше 20 лет работаю в общественных организациях, да, тех или иных, и родительских, и специалистов. И мне кажется, что все-таки именно вот гражданское общество, общественные структуры, они у нас в стране, как сказать, не исчерпали свой потенциал, и наоборот, даже как-то очень мало на сегодняшний день используется этот потенциал. И Общественная палата – это тот инструмент, который бы мог способствовать развитию гражданского общества, мог способствовать развитию общественных организаций, и, соответственно, ну, вот эти вот идеи, они привели меня к работе.
Андрей Михайлович, помнится, Общественная палата Псковской области просила губернатора предоставить ей право законодательной инициативы. Дескать, это необходимо палате для более эффективной работы. И в этом случае, ну, оно и понятно, палата смогла бы напрямую тогда обращаться и выходить на Псковское областное собрание с предложениями об усовершенствовании законов в регионе. Но, судя по всему, эта инициатива так и осталась инициативой, или все-таки что-то сдвинулось с мертвой точки в этом плане?
Нет, по-моему, сдвинулось с мертвой точки, и вот сейчас общественное было принято решение по поводу того, что Общественная палата будет обладать такой законодательной инициативой.
Но пока не обладает, пока... и носит по-прежнему лишь рекомендательный,
да,
характер.
Да, 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 совершенно верно. И, на мой взгляд, это очень серьезное и важное решение, и в плане как раз построения гражданского общества и эффективности вот, законотворческой деятельности. Общественная палата Российской Федерации не обладает таким правом. И именно только через депутатов Государственной Думы, через взаимодействие с ними, возможно, какие-то законодательные инициативы. Ну, на мой взгляд, все-таки то, что Общественная палата сможет или могла бы обладать вот такой инициативой, добавило бы плюсов в решении очень многих проблем.
Ну вот очень много критиков говорят о том, что любые решения, ну не любые, но большинство решений Общественной палаты, ну, например, Псковской области, носят рекомендательный характер и, судя по всему, поэтому не получают должной ожидаемой поддержки со стороны конкретных чиновников и властей. Некоторые скептики, кстати, говорят, что Общественная палата работает в стол. Вы с таким мнением согласны?
Ну, нет, может быть, какие-то вопросы, разумеется, они остаются нерешенными, они остаются на столе, но важно все-таки, чтобы стремиться к тому, чтобы Общественная палата становилась более эффективным органом. И, то есть, не работа для процесса, а работа ради того, для достижения какого-то определенного результата. Для того, чтобы это происходило, ну, важна вот более такая интенсивная, более интенсивное движение, обоюдонаправленное и со стороны общества, и со стороны власти. Если получится с тем, чтобы Общественная палата стала законодательным органом, то, разумеется, мне кажется, что это будет, придаст больше интенсивности, больше...
В таком случае не будете ли вы похожи, по сути, на тот же парламент, на то же самое областное собрание? Потому что я, может быть, озвучу ряд мнений наших экспертов, которые говорят, что, по сути, в большинстве нормальных стран большинство функций Общественной палаты выполняет как раз-таки парламент. И даже если вы получите вот эту самую законодательную функцию в свой актив, по сути, вы будете походить на тот же самый парламент, будете представлять интересы общества, как, собственно, сейчас это делают депутаты областного собрания, жители Псковичей.
Ну, видите, законодательная инициатива – это не значит, что принятие законов. Все-таки общественная палата, если будет предлагать в качестве какого-то, допустим, документа, нормативного акта, законопроекта для Псковской области или для Российской Федерации, это не значит, что она будет его и принимать. Принимать должно действительно областное собрание или там, Государственная Дума этот закон. Но рассматривать, обсуждать, вносить поправки, иметь вот на это право, мне кажется, это вполне нормальная практика. И, кстати, в некоторых странах есть тоже общественные такие органы, которые занимаются и общественной экспертизой, и рассматривают законопроекты, и мне кажется, что это было бы эффективным инструментом.
Андрей Михайлович, мы продолжим нашу беседу. Сейчас послушаем телефонный звоночек. У нас есть вопросик в студию. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Валерий Александрович, город Псков.
Здравствуйте.
Андрей Михайлович, во-первых, я по, как говорится, по теме. Вопрос был задан в начале передачи, нужна ли общественная палата. Но я считаю, у нас общественных организаций ой-ой-ой сколько, и общественная палата не нужна. Тем более, она действительно никаких вопросов не решает. Это раз. Второе. Андрей Михайлович, вот вы сказали, что общественная палата помогает понять конструктивное веяние в обществе. Вот тут поподробнее, что значит веяние, что значит конструктивное и в обществе, и в каком? Uh-huh. И третий вопрос. Андрей Михайлович, а финансирование как идет общественной палаты? Все-таки в Москву съездит туда-сюда.
Угу. Валерий Александрович, спасибо большое за ваши вопросы. Да, постараемся, наверное, да, Андрей Михайлович, ответить на все три.
Как вот. Вы чувствуете веяние?
Да, в чем это веяние помогает понять веяние в обществе, общественная палата? Вот как можно прокомментировать вот этот вопрос?
Ну, Валерий Александрович, ведь члены общественной палаты, они, как правило, люди, которые являются членами разных общественных организаций или же представляют какие-то группы людей, которые, ну, может быть, неформально объединились и так далее. И в этом плане они в курсе тех событий, тех настроений, тех процессов, которые происходят в обществе, в определенном секторе. Да? Вот, ну, если обо мне говорить, ну, я в курсе достаточно в вопросах инвалидности, да, вопросах социальной сферы. Кто-то из членов в области экологии, в области образования.
У каждого свое направление, Андрей Михайлович?
Ну, каждый действительно занимается тем или иным направлением более активно.
В чем он силен,
получается? В чем он силен, в чем он более, как сказать, компетентен и осведомлен. Если, и, соответственно, вот веяние, да, о котором вы говорите, мне кажется, что обсуждая какие-то проблемные вопросы из той или иной области, мы подключаем в любом случае и экспертное сообщество, и людей, которые заинтересованы в решении проблем тех или иных. Опять же, вот если мы говорим о людях с инвалидностью, то мы не можем решить каких-либо проблем, связанных с этой сферой, не подключая родителей детей-инвалидов, не подключая самих людей с инвалидностью к решению тех или иных вопросов. Если мы говорим об органах власти, то, ну, чаще всего они в меньшей степени задействованы, связаны с вот, непосредственной работой с такими людьми. В меньшей степени они могут найти время для того, чтобы проводить какие-то обсуждения, проводить какой-то анализ, проводить какую-то работу, связанную с тем, чтобы разобраться в ситуации. А разбираясь в ситуации здесь, когда люди сами это делают, мы не можем все сделать за людей. Мы можем сделать нужные, полезные дела обществу только вместе с людьми. И поэтому, вот, на мой взгляд, общественная палата – стремиться к этому. Я не скажу, что все прекрасно, что все работают и все работает хорошо в этом плане, но есть определенное направление, есть какая-то определенная тенденция, есть шанс, который, в конце концов, мы должны использовать для того, чтобы вот и гражданское общество наше сделать более активным. И вы говорите о том, что есть много общественных организаций, которые работают.
Те же самые общественные советы.
Общественный совет. Ну, общественный совет – это отдельная история. Если говорить об общественных организациях, как структуре гражданского общества определенной, то нередко общественные организации говорят о том, что нам нужно объединяться, потому что мы не можем решить каких-то вот принципиальных проблем. Но объединяться как, для чего, там, и какие проблемы решать. И, на мой взгляд, вот как раз общественная палата, она является тем инструментом, который могла бы консолидировать общественные организации, общество в целом, для того, чтобы решать те или иные общественные проблемы.
Еще был вопрос, да, по поводу финансирования общественной палаты. Вот Валерий Александрович тоже спросил об этом. Вот что можно сказать?
Ну, финансирование Российской общественной палаты происходит, насколько я знаю, за счет... то есть финансирование входит в бюджет Кремля. То есть администрация президента, она составляет как бюджет... который должен расходоваться на те или иные нужды Общественной палаты Российской Федерации. То есть я езжу в Москву не за счет областных средств, здесь ни копейки не платятся, а компенсируются расходы на проезд, на проживание, если это будет необходимо, за счет как раз средств федеральных.
А согласитесь ли вы с той точкой зрения, что общественная палата, ну, опять же, будем говорить про Псковскую область, общественная палата Псковской области, по сути, занимается в основном тем, что легимитизирует деятельность властей. Существует мнение, опять же, экспертов, которые называют общественную палату спектаклем национального масштаба.
Интересное.
Интересное мнение, да, но вот тем не менее.
Тем не менее, такое мнение тоже есть.
Ну, хорошо. Я думаю, что...
Есть такой момент отчасти хотя бы?
Я думаю, что такой момент может быть. Может быть, где-то он и есть, или отчасти, или в большей, или в меньшей степени. Но он зависит от самих участников этого процесса, то есть от членов общественной палаты, насколько они формально или неформально будут подходить к своей работе. Он зависит от сограждан, от наших граждан, то есть насколько мы будем требовательны, да, в том числе и к членам общественной палаты, и к те организации, которые, скажем, рекомендовали в члены общественной палаты своих каких-то представителей. И это очень такой момент, мне кажется, зависит от целого ряда факторов. И все зависит именно от активности тех людей, которые представляли или выбирали кандидата в общественную палату.
Вот одна из ваших функций, одна из основных, наверное, это контроль. Каким образом вы его осуществляете, и если вдруг какие-то замечаете в ходе этого контроля нарушения, несостыковки, ну, какие-то, что называется, косячки, что в этом случае делаете? Есть ли какой-то у вас рычаг влияния на те или иные какие-то проблемы выявлены?
Ну, безусловно, по результатам контроля составляются уже документы, акт, и он передается через общественную палату уже как рекомендации, как предложения по устранению тех или иных недостатков в соответствующие органы власти. И органы власти в соответствии с законом обязаны рассмотреть и обязаны прореагировать на...
То есть запросы в прокуратуру наверняка?
В том числе запросы в прокуратуру, в том числе и в какие-то другие инстанции, если это требует того ситуации.
Ну, похожая функция, насколько я помню, есть и у общественных советов, которые, опять же, при каких-то вот выявленных нарушениях делают примерно то же самое, пишут запросы, угу. направляют его в прокуратуру. Все-таки заниматься этой работой могли бы наверняка и конкретные люди, те, которые, собственно, и, может быть, обращаются к вам. То есть, по сути, вы такая некая промежуточная структура, когда приходят жители с какой-то проблемой, вы, значит, с этой проблемой разбираетесь, проводите контроль, выявляете нарушение, пишете запрос, направляете его в прокуратуру. А почему бы жителям напрямую не обратиться, минуя вас, общественников, в органы госвласти с такой же самой претензией, которая будет иметь такой же юридический статус и такую же силу?
Ну, совершенно верно. Они могут быть и, как сказать, более, иногда более эффективны, если даже физические граждане напрямую обращаются в органы прокуратуры и так далее. Это зависит от вопроса, мне кажется, от темы, от проблемы. И общественная палата, она может не только заявлять о нарушении, она, мне кажется, основной момент – это все-таки обсуждение и поиск путей решения этой проблемы через общественную палату. Если бы просто выявить нарушение и заявить о нем, наказать его, да, конечно, здесь может быть или просто общественный совет, или же это вот органы, которые, органы государственной власти, которые осуществляют надзор за соблюдением прав и чего-то еще, законодательства. Но если мы говорим о общественной палате, то есть помимо этого тоже, да, вот если общественная палата узнает о каких-то нарушениях или приходит информация, и, соответственно, со стороны палаты есть предложение об изменении тех или иных документов, которые повлияли, скажем, на это нарушение. Это могут быть предложения, которые связаны с осуществлением каких-то определенных процедур для того, чтобы в будущем это не произошло и так далее.
Я вот, наверное, озвучу мнение некоторых, опять же, экспертов, которые не совсем понимают. Вот вы говорите, что одна из главных, собственно, ваших задач – это обсуждение какой-то актуальной проблемы. Ну вот представим, да, собираются там писатель, музыкант, общественник, какой-нибудь эколог, который представлен в общественной палате, и начинают решать, что делать, например, с проблемой какого-нибудь обеспечения здравоохранением какого-нибудь поселка. Ну, понятно, что экспертами никто не является как таковыми, вот, но, тем не менее, предложения высказываются. Вот, если говорить о компетентности всех членов общественной палаты и о влиянии, собственно, их на качество принятого решения, что можете сказать?
Нет, разумеется, если говорить о каких-то узких профессиональных вопросах, должны решать специалисты, не члены общественной палаты. Но если мы говорим об общественных проблемах, которые вызывают какой-то общественный резонанс или, соответственно, как-то влияют на качество жизни людей, то эти проблемные вопросы, на мой взгляд, они должны и могут выноситься на обсуждение более широкое. Ну, если мы говорим, что возникла эпидемия, да, какая-то, допустим, где-то в каких-то из районов Псковской области, то это касается очень многих граждан, да, и вот что делают для этого органы здравоохранения, что делают там для того, чтобы минимизировать риски какие-то, значит, другие структуры.
Это такой мозговой штурм получается своего рода.
Ну, получается, да, именно концентрированное такое обсуждение. Здесь не нужно принимать решения, которые связаны вот именно с профессиональной деятельностью. Но здесь, наверное, нужно искать какие-то поиск оптимальных механизмов, которые бы способствовали профессионалам в решении вот тех или иных проблем. Для того, чтобы, если, скажем, потребуется углубиться в какую-то тему, то для этого как раз создаются рабочие группы, в которые приглашаются и эксперты, и приглашаются, значит, профессионалы, там, скажем, смежных каких-то структур. И уже в процессе уже такого специального обсуждения могут находиться те или иные специфические решения. То есть, мне кажется, что инструмент для вот выработки решения, обсуждения в рамках общественной палаты, он может эффективно использоваться для разных случаев.
Андрей Михайлович, вот наши радиослушатели на сайте Псковской ленты новостей пишет о том, что, оказывается, были интернет-выборы в Российскую общественную палату впервые в этом году. Почему об этом так мало сообщалось? Многие, практически никто об этом даже не знал. На ваш взгляд, почему не проходила информация о том, что эти выборы будут, о том, что эти выборы идут? Как раз, пишет радиослушатель, как раз это мнение общества, а его не уведомили, как обычные люди могут проголосовать. То есть вот об этом.
Ну, выборы в Общественную палату Российской Федерации происходили путем назначения со стороны президента конкретных личностей, людей, путем представительства от регионов, то есть Общественные палаты регионов предлагали разные кандидатуры, и действительно через интернет-голосование, выборы. Ну, я не скажу, что не было информации. Информации было достаточно много, и, на мой взгляд, освещалась эта тема. Были даже очень серьезные по поводу выборов проблемные моменты, нестыковки. То есть для того, чтобы принять участие в интернет-голосовании, людям необходимо было зарегистрироваться вот на портале госзакупок, и через происходило это, значит, достаточно сложная процедура была, но тем не менее люди регистрировались, люди голосовали и принимали достаточно активное участие, выдвигали кандидатуры именно от общественных организаций для того, чтобы в Общественную палату Российской Федерации. И те кандидаты, которые набрали большинство голосов, они, соответственно, попали в члены ОПРФ.
Андрей Михайлович, сейчас продолжим эфир, да, наверное, напомню, телефон нашей студии 567-372, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня у нас гость, член Общественной палаты России, директор Центра лечебной педагогики Андрей Михайлович Царев. Вот как раз вот и, наверное, о Центре лечебной педагогики и поговорим. Осталось не так много времени, но по поводу этой темы тоже есть ряд вопросов. В интернете есть информация о том, что Центр лечебной педагогики был создан в 1993 году совместно с администрацией Пскова и Евангелической церковной общиной города Вассенберга, Германия. По инициативе именно родителей детей-инвалидов города Пскова и, в общем-то, с немецкой стороны. Кто все-таки был инициатором создания центра? Это был город Псков и родители, которые нуждались в этом центре? Ну, конкретнее, наверное, дети нуждались в этом центре. Или все-таки немецкая сторона, зная о количестве детей, у которых есть проблемы со здоровьем, решила помочь и открыть вот этот центр у нас в городе?
Поскольку я был тоже в группе родителей в конце 80-х годов, то скажу, что, безусловно, инициатором создания центра были родители. По-другому и не может быть. Кому нужен центр? Центр нужен детям, центр нужен их родителям, семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью. И, соответственно, уже именно родительская ассоциация вышла на контакт с немецкими партнерами, а те, в свою очередь, предложили поддержку, помощь.
То есть именно родители выходили, просили помощи у немецкой стороны, так было?
Да, да. Родители в конце 80-х годов искали место, где могут дети получить качественную, квалифицированную помощь специалистов. Они искали место, чтобы можно было проводить занятия какие-то с детьми. И, к сожалению, на тот момент со стороны властей не было понимания этих проблем. То есть предлагали сдать ребенка в детский дом, интернат и рожать новых детей. А поэтому попытались найти другой стороне. Да? И посчастливилось в 91-м году встретиться с пастором Клаусом Эберлем, который приезжал в Псков в составе большой делегации в связи с началом с 50-летием после начала Великой Отечественной войны. Это была акция примирения, покаяния, и вот немецкая сторона как раз они увидели возможность материализации этой идеи примирения, покаяния с советским народом в помощи конкретным детям, конкретным людям. И после длительных переговоров с администрацией города Пскова в 92 году был подписан договор о сооружении и о деятельности центра, тогда назывались мы лечебно-педагогический центр, потом уже центр лечебной педагогики.
Андрей Михайлович, то есть без помощи немецкой стороны, возможно, бы этого центра бы и не было?
Нет, конечно же, без помощи немецкой стороны невозможно было бы, по крайней мере, на тот момент создать такую организацию. И, в принципе, вот наш проект удался только потому, что удалось консолидировать. Как раз вот соединяя, там, скажем, с идеей общественной палаты, да, когда вот общество в лице родителей детей-инвалидов, власть в лице города, да, и благотворители, да, вот в лице общественной общины, немецкой общины, договорились об объединении своих усилий, своих возможностей для того, чтобы решить важную социальную проблему.
Но центру сейчас, насколько я помню, помогает и администрация Псковской области в том числе.
Ну, сейчас уже центр является государственным образовательным учреждением, и, соответственно, его финансирование полностью за счет средств областного бюджета происходит.
Угу. Это как давно?
Это начинается с 2011 года. До 2011 года центр был муниципальным образовательным учреждением, и финансирование происходило за счет средств городского бюджета. Ну, а начинали мы именно как общественная организация в течение ряда лет, ну, наверное, процентов 80 средств, это были средства благотворительной помощи.
Андрей Михайлович, а чьи перенимали опыт работы в этом центре? И, может быть, перенимаете до сих пор?
Мы стараемся синтезировать опыт из разных стран и отечественный опыт для того, чтобы именно происходила системная поддержка ребенка, имеющего те или иные нарушения развития. Если мы говорим о ребенке-инвалиде, то у него, как правило, не одно, а достаточно много разных нарушений. И дети с инвалидностью, они все очень разные. И поэтому невозможно иметь какую-то одну универсальную программу или одну универсальную какую-то методику, которая подходила бы всем. О чем мы говорим? Все дети, собственно говоря, уникальные, разные. Вот. Но вот эти особые дети, они все-таки требуют индивидуального подхода. И важно, чтобы был подход такой, что не программа для, не ребенок для программы, а наоборот программа для ребенка. И, соответственно, мы пытаемся изначально, естественно, мы много брали в плане практической работы из опыта немецкого, и наши зарубежные коллеги очень эффективны и значительно нам помогли в этом. И сейчас у нас продолжаются контакты с немецкими партнерами, и не только между педагогами, но и происходят обмены обучающимися, то есть наши дети ездят в Германию, и немецкие дети сюда приезжают, участвуя в каких-то совместных мероприятиях. Потом мы имели возможность познакомиться и с американским, с голландским опытом, и с французским, и но самое важное, что нам удалось все-таки вот консолидировать эти разные подходы, разные методики на базе нашей отечественной культурно-исторической школе образовательной, коррекционно-образовательной. И, собственно говоря, мы сейчас вот развиваем уже, разрабатываем стандарты образования таких детей для Российской Федерации.
Угу. Андрей Михайлович, а за вот эти 10 лет чего удалось достичь? Каких-то, может быть, пару конкретных, существенных, на ваш взгляд, достижений назовите?
Вы имеете в виду...
В центре.
В центре. Ну, угу. Во-первых, нам, на мой взгляд, удалось убедить и наши власти и общества в том, что нет необучаемых детей. Что любой ребенок, он обучаем в мере своих сил и возможностей. То есть, скажем, держать ложку, этому тоже нужно научиться или научить и так далее. Во-вторых, вот недавно нам дали такую статистику, что в стране в среднем примерно 20% детей, которые проживают в детских домах-интернатах, это родительские дети. То есть дети, у которых живы родители, есть, но они просто отдали своих детей. В Псковской области этот процент 10%. То есть значительно ниже, и мы считаем, что вот благодаря тому, что создалась такая система, которая сопровождает людей с тяжелой формой инвалидности от рождения, по сути дела, до конца жизни, семье незачем отказываться от своего ребенка, потому что есть возможность отправить его в детский сад, в школу, потом иметь во взрослом уже жизни занятость и жить в обществе так же, как и обычные люди. То есть, на мой взгляд, это хороший показатель для Псковской области.
Андрей Михайлович, вот вы заговорили про совместное проживание, и в начале программы тоже об этом этого коснулись. А если говорить поподробнее, вот как, собственно, проходит процесс по предоставлению квартир таким людям, вот, собственно, и насколько активно?
Ну, квартира – это одна из таких, сказать, важных моментов, одна из важных проблем. Пока что квартиры, которые мы имеем, их всего лишь 4. Они предоставлены в одном доме в рамках муниципальной программы жилища.
Но это обычный жилой многоквартирный дом?
Это обычный жилой многоквартирный дом. И вот в течение 2 лет мы хотим отработать саму модель, да, сопровождаемого проживания. И вторая важная составляющая – это услуги, то есть по сопровождению непосредственно. Мы намеренно разделили там жилье, место жилья. Это отдельная история, да, и другая история – это сами предоставление услуг. Если говорить об услугах, то здесь они оплачиваются на сегодняшний день Государственное управление социальной защиты населения. И вместе с тем ответственны за весь проект, и то, что касается материальной части, то, что касается обучения, то, что касается сопровождения, несет общественная организация. Нам кажется это очень важным и таким показателем того, что поставщиком услуг в будущем может быть не только государство, но и могут быть общественные структуры.
Эти квартиры, они как-то оборудуются специально, или это просто обычное жилье, или там какие-то есть все-таки отличия?
Ну, квартиры самые обычные, да, но единственное, что в процессе строительства дома мы договорились со стройщиком, что проходы сделают пошире для того, чтобы, потому что там будет и живет у нас, скажем, один человек, который самостоятельно не передвигается, и если будет более широкий проход, соответственно, ему будет более комфортно это делать, удобно. Мы договорились о том, что сделают откидные пандусы, да, на лестничной клетке. К сожалению, вот совершенно лестниц на первом этаже не удается избежать. Хотя в доме есть лифт, но он начинается, как сказать, уже после первого лестничного марша. Его нужно как-то преодолеть. Вот. Мы договорились о том, что будет сделаны, так сказать, санузлы соответствующим образом, чтобы человек с небольшой пониженной мобильностью мог пользоваться ими. За счет средств гранта Псковской области нам удалось приобрести оборудование, потолочное оборудование и для обеспечения ухода человека, который самостоятельно не передвигается, нам достаточно также одного сопровождающего, чтобы он мог, пользуясь этим оборудованием, там, пересадить из кресла коляски на кровать или доставить в душ и так далее. То есть вот эти дополнительные, как сказать, меры были приняты для того, чтобы обеспечить доступную среду в квартирах.
Андрей Михайлович, у нас звоночек, давайте послушаем.
Конечно.
Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, Николай Сергеевич, Андрей Михайлович.
Да, Николай
Сергеевич. Деревня Борисовичи. Здесь у нас вот первый недостроенный городок, для пожилых ветеранов, я не знаю почему. И второй вопрос, почему у нас в городе, да и в области отсутствует клуб выходного дня, где можно было инвалидам поиграть? Первое, шашки, нарды, шахматы, ну и так далее. Могу сказать, где это можно. Второй этаж, Ледовый дворец, пустует помещение, нечем занять, помогите.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Николай Сергеевич, за рекомендацию. Да, я обязательно свяжусь с руководством Ледового дворца на этот, на предмет такого клуба. У нас есть в городе, возможно, вы знаете, еще и клуб «Оптимист», который тоже предоставляет возможность людям с ограниченными возможностями здоровья вот, заниматься подобными видами досуга. И очень важно, чтобы диапазон этих услуг, он как-то расширялся.
Все-таки, да, это важно, чтобы человек адаптировался. Тот же самый отдых, да, как шашки, шахматы, это все, конечно, важно. Это общение между людьми. Андрей Михайлович, а сколько сейчас в вашем центре лечебной педагогики детей воспитывается?
Ну, сейчас у нас несколько структурных подразделений. Есть отделение ранней помощи.
Вот которые помладше?
От нуля до трех лет, там, до четырех лет оказывается помощь детям. И там около 300 семей получают разного рода поддержку специалистов. Но это услуги, которые может получать семья, да, с ребенком, имеющего различные нарушения. Даже не обязательно очень тяжелые. Они приходят, и команда специалистов осматривает, принимает ребенка, принимает решение о том, какая поддержка, вместе с родителями, разумеется, какая поддержка требуется, там, кому-то больше медицинской, кому-то больше психолого-педагогической, кому-то комбинированная такая, работает бассейн и так далее. Вот, другое структурное подразделение, дошкольное отделение, оно пока что на сегодняшний день одной группой представлено, то есть там 5 обучающихся детей. И вот должно в июле как раз начаться сооружение пристройки к центру лечебной педагогики и для того, чтобы расширить это отделение, потому что, к сожалению, у нас есть очередь и в дошкольное, и в школьное отделение, то есть нуждающихся в помощи ЦЛП на больше, чем мы можем предоставить. Вот в школьном отделении на сегодняшний день у нас 46 обучающихся. И есть отделение учебного проживания, то есть это квартира, куда мы берем курсами уже взрослых ребят для того, чтобы готовить их к самостоятельному проживанию.
Андрей Михайлович, просим прощения, да, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо за интересную беседу. Ждем вас в гости к нам снова, потому что еще осталось очень много вопросов, которые хотелось бы вам задать. Но вы слушали программу «Понедельник». С вами была Ольга Новикова.
И Алексей Семенов.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
Каждый первый день недели встречаемся в программе «Понедельник» после 13 часов.